So, canonical criticism. For Brevard Childs, his whole focus and his mission, so to say, was for the church to get back to the point of recognizing that the entire Bible is our canon.
Он хотел сказать, что вся Библия и есть наша Библия, то есть поэтому это называется критика канона. То есть мы не просто смотрим на всю Библию, а смотрим на всю Библию как на канон, как на авторитетный источник нашей веры, нашего понимания. Сам Брэвард Чайлдс принимает критику источника, формы, традиции, всю вот эту делегацию этих методологий, всю эту историческую картину, теории, он все это принимает как то, что как канон пришел к своему существованию, финальному виду, и он использует это все, но в своих исследованиях, но в конце концов это не то, что значит для нашего понимания. В конце концов то, что значит для нас, это финальный продукт Библия в ее окончательном варианте, в каком она до нас дошла, и на этом весь фокус. И критика канона для нас это все очень просто. Мы читаем текст, один стих, как часть, например, с точки зрения Ветхого Завета. Мы читаем один стих в Ветхом Завете и понимаем его как часть, как что-то как часть всей книги, и понимаем это как часть всего Ветхого Завета, и понимаем Ветхий Завет как часть всей Библии, соединенную с Новым Заветом. То есть читаем один стих как часть всего контекста, всей Библии в целом, всего Писания, не разглядывая его отдельно детально. Это очень просто, основательно. Это то, к чему мы привыкли, так ведь? Это то, что большинство из нас считают очевидным, основным. И во многом финальный результат фокуса Чайлдса, он фокусируется на Библии в целом, в том смысле, и это относит нас к тому, как все было до того, как эти методологии были развиты. Это возвращает нас в времена, когда мы просто доверяем все тексты всего Библии в том виде, в каком оно есть. Нам не нужно судить, какая часть оригинальная, какая нет, чему доверять, чему не доверять. Ты просто доверяешь тому, что здесь написано, что это Божье Слово нам. Чайлдс был очень отчетливо дал понять, что он протестант, и он имеет очень такой протестантский подход к Библии. Протестантские реформаторы, которые ставили ударение на простом понимании Писания, четкое, ясное понимание текста, что он говорит, это позволяет Писанию толковать Писание, и это является основным протестантским герменевтическим принципом. И во многом, что касается Брэварда Чайлдса, мы завершаем полный цикл, полный круг, когда традиционно церковь верила, что вся Библия — это Слово Божье, и мы можем доверять ему. Все эти разные методологии, методики критики начинали Библию делить, разделяя на маленькие кусочки, все меньше и меньше, решая, чему доверять можно, а чему нет. Критика редакции вернула нас на полпути обратно, что мы смотрим на одну книгу, как на единое целое. И Брэвард Чайлдс с его критикой канона мы вернулись к, скажем так, к основам, к истокам, к фокусу на Библии как на едином целом. И как я уже говорил, в конце концов, подход Брэварда Чайлдса приобрел популярность, его приняли. Рольф Рэндольф, который вот тут вот написал книгу про него и цитировал Джулиуса Уэллхаузена, этот немецкий ученый, который принял подход Чайлдса, еврейский ученый, он был под влиянием Чайлдса, конечно, с иудейских традиция, да, что мы не смотрим на Новый Завет, только Ветхий Завет, но все равно же это был канонический подход, фокусируясь на целом тексте Писаний. Начиная с Чайлдса, все вот это стало развиваться. Они стали понимать, что когда мы начинаем под лупой каждый стих, каждую деталь разглядывать, вот эти, искать эти противоречия, несоответствия, то мы начинаем упускать большую картину. Мы упускаем весь главный, основной план, теряем общую картину из вида, разглядывая детали. И поэтому десятилетия спустя Чайлдса люди стали, ученые стали понимать, что вообще-то есть большой план внутри каждой книги и внутри Библии в целом. Есть определенные образцы, как бы эскизы, изначальная красота и план, которая вмещает в себя вот это послание, которое нужно увидеть. И Чайлдс, это старый критический подход, все в целом, это все оттолкнули назад. Я не скажу, что полностью уничтожили, но это все ослабло. Как я уже сказал, особенно для Эстонии, в 90-х годах было решение опубликовать, перевести кучу разных книжечек с немецкого, которые до сих пор тут тусуются в эстонской среде, потому что в Эстонии мало всяких разных академических работ, которые были переведены на эстонский, и некоторые книги, которые были выбраны на перевод на эстонский язык, это были книги 60-летней давности, то есть этим книгам было уже по 30-40 лет. То есть эти все книги были написаны до Бреверда Чайлдса, когда он открыл вот эту свою новую теорию и произвел революцию. То есть эти все эстонские литературы, это все относит нас к времени 50-летней давности, если не 60-летней. Рекомендуемая литература на эстонском — это была одна из книг, которая была переведена в 90-х, которая была написана в 60-х, то есть это еще все до Чайлдса. Я был бы счастливее, чтобы они перевели что-нибудь поновей, потому что только после 60-х уже все стало двигаться в положительном направлении. И с точки зрения исторического развития методологии, на этом мы закончим. Вопросы, комментарии? Канонический критицизм, ты доволен всем, да. Мне нравится Чайлдс. Я не совсем согласен прямо, что он написал, как я уже говорил, но... На духовном уровне я бы не назвал его консервативным христианином, но я очень уважаю многое из его общего подхода. В моем понимании это было много чего положительного и хорошего. Отто там у нас ест, жует что-то. Вот хорошо дома, да? Сидишь, жуешь. Еще и женился, жена готовит. Или ты там жене готовишь, не знаю. Ой, жесть вообще. Те из вас, кто дома, вопросы? Что будем делать дальше? В этом курсе. Больше методологии изучать не будем. Будем рассматривать более такие, знаете, конкретные случаи, как эти методологии на нас влияют. И рассмотрим мы три ключевых примера. Потому что я считаю, это те примеры, с одной стороны, простые, и какие-то показывают нам слабости, другие сильные стороны, что хорошо, что нехорошо. Я пытаюсь дать вам более полную картину этого. Идем сюда.
Okay. So, if you have no comments or questions, we're going to look at the book of Isaiah.
Если вопросов нет, то будем изучать книгу Исаия сегодня.
О
Ветхом Завете, я бы сказал, Исаия — это второй крупный большой пример того, как эти методы критики работали в изучении Ветхого Завета. Документальная гипотеза — это самые большие примеры, но там сильно... Лучше вот Исаию рассмотрим. Потому что Исаия очень четко показывает нам, как все работает, и очень четко понятно, что там вовлечено в теологическом, философском смысле, и как это относится, имеет отношение к нашей вере. Это не просто академическое упражнение, которое вообще к нам не имеет отношения. Это на самом деле что-то значит. Итак, до того, как мы перейдем к Исаии, к изучению Исаия, нам необходимо вспомнить, кем был Исаия. Кто такой вообще Исаия? Исаия — пророк. Его... Исаия, 6 глава, 1 стих, там он был призван быть пророком. Покомментируем давай тут, подумаем. Думали ли вы об этом? Призыв Исаии, чтобы он стал пророком, произошло только в 6 главе. А 1 с 5 главы откуда взялась? Не замечали? Почему он был призван быть пророком не в начале, не с первой главы книги? Что это вам говорит? Это говорит вам о том, что книга Исаии была организована согласно, чтобы, да, передать сообщение. Там была, я думаю, о критике редакции здесь. Там теологическое послание тому, как книгу написали. Человек, который написал книгу Исаия, это был Исаия сам, или это вчерашние, или кто-то еще, после того, как он умер, до того, как он умер, мы не знаем, кто там писал. Но там был осознательный выбор, вдохновленный Духом Святым, чтобы его призвание описать именно в 6 главе. Хотя логически его призыв стать пророком должен был быть до его первого пророчества, так ведь? Я не буду пытаться отвечать на вопрос, почему это в 6 главе. Я просто вам выношу это. Это не будет относиться к тому, что мы говорим в деталях, но это показывает о том, на что сказал бы редакция, критики редакции сказала бы, обрати внимание вот сюда, почему он призван быть пророком. Это происходит спустя 5 глав пророчеств, которые уже были даны. То есть это выбор издателя в этой композиции книги. Спустя 5 глав пророчества Исаию призвали быть пророком. 6 глава, 1 стих. Он призван быть пророком, когда Иезекия умер. Сейчас открою. Это 739 год до Рождества Христова. Последнее пророчество в царя Узии встал. Последнее пророчество, которое можем дать дату, это глава 36. Значит, там ассирийские, это вторглись эти вот императоры, это в Иудею. Это был 701 год до Рождества Христова. Вторжение другого императора. Означает, что у нас тут 40 лет. Он был призван в году, когда умер царь Озия. И активным был пророком во время царя Езекии. Там еще было два царя. Озия долго... 40 лет Исаия был активным пророком. И только потому, что это последний раз, когда можем поставить какую-то дату на пророчество, это не значит, что он закончил свою работу. По иудейским традициям сказано, что Исаия продолжал во время правления Манассии, его предшественника Езекии, сына Езекии. И по иудейским традициям сказано, что Манассия, который описан как очень злой царь, вообще самый худший царь в Иерусалиме, который когда-либо был. Традиция говорит, что Исаия был убит Манассией, то есть его какой-то ящик поместили, знаете, волшебники кладут человека в гроб, потом пилят пополам. И вот по иудейским традициям это сделали с Исаией. Это был не трюк. Его просто убили, засунули в ящик и перерезали пополам. Если это правда, это иудейские традиции, означает, что Исаия был активным пророком 40-30 лет. Исаия говорит о себе как о молодом человеке, говорит, что я просто еще ребенок. Я был очень молод. Он был 30 лет, почти 40 лет, как длинная карьера. Это не просто тривиальные детали. Это очень все связано между собой. Никто из нас, никто в этой комнате ничего не делал на протяжении 60 лет. Но некоторые люди достаточно старые, чтобы помнить то, что было 20 лет назад. Кто-то из нас. И даже в этот период, в 20 лет, стиль человека как взрослого, допустим, говорим, даже не говоря о детстве, твой стиль написания будет меняться, то, как ты говоришь, будет меняться, твой словарный запас меняется, образ мышления. Люди меняются. Это в этом смысл. Люди меняются со временем. Особенно, если ты начинаешь с молоду, может быть, ты тут подросток. Если Исаия был подростком, когда Бог призвал его служить, и затем умер, когда ему было примерно 75 лет, ну, естественно, что во всех смыслах он будет меняться, как человек. Что означает, когда мы смотрим на его писания, что были написаны на протяжении минимум 40 лет, может быть, даже 60, нам нужно ожидать, что там будет... Предположительно, будет изменение в словаре, потому что меняется жизнь, обстоятельства, опыт, словарный запас, все будет меняться с возрастом, да, в течение этого периода. Это первое, что нам стоит иметь в виду. Второе. Исаию называют традиционно, его называют князем пророков или принцем. Иудейские раввины отзываются о нем как о князе пророков или принцем пророков. Почему? Потому что он лучший. Книга Исаия. Она прекрасна. Она... У нее самые мощные, чудесные, сильные пророчества, очень красивым языком написаны. Эти темы. Есть причина, по которой Исаия так знаменит и популярен. И это тоже все имеет отношение. Что это показывает нам? Мы не можем предположить, что Исаия был плохим писателем. Мы не можем сказать, что он был неумным, таким нищим, плохо связывался с людьми. Он князь пророков. Он был самым талантливым, одаренным. Ну, Дух Святой помог, да? Соглашусь. Но, как мы говорили ранее, Дух Святой работает с человеческим автором. То есть мы видим стиль Павла, стиль написания Павла отличается от стиля Иоанна. И то же самое касается Исаии. Он был вдохновлен Духом Святым, но в своем уникальном стиле писал. И Исаия, очевидно, был очень одаренным, образованным, блестяще мыслящим человеком. Мы не можем преуменьшать его способности. Эти два момента будут очень важны, когда мы подойдем к тому, как современные ученые анализируют книгу Исаии. Общепринято среди ученых сказать, что Исаию нужно разделить на три части. В 1783 году Йоханн Готфрид Айхорн и затем, 6 лет спустя, Йоханн Дёдерлайн, оба они поспорили, что Исаия — это не одна книга, а две. С 1 по 39 главу они говорят, согласно, это принадлежит историческому пророку Исаии. Глава с 1 по 39, это реально касается настоящего человека Исаия, пророка, который жил в 8 веке до Рождества Христова. Это реальный человек. А главы с 40 по 66, они считают, что это был второй Исаия. И это вот было уже 200 лет спустя, он жил. В конце 6 века. Восьмой век до Рождества Христова — это примерно 750-700 лет. Это примерно когда исторический Исаия жил, царь Езекия. Конец 6-го столетия означает где-то... Я поставлю сюда точную дату. 538 год. То есть конец 500-го столетия до Рождества Христова. Это 6 век. Тут у нас разница в 200 лет. Промежуток в 200 лет. И главы 40 по 66 были написаны 200 лет спустя, после жизни исторического Исаии. Это их теория. Еще спустя 100 лет другой появляется ученый Бернард Дум. Он сказал... И этого второго Исаия нужно еще поделить на двое. И он тот, кто пришел к разделению на три части для Исаии. Первый Исаия, 8 век до Рождества Христова, это исторический, реальный Исаия, это главы с 1 по 39. Второй Исаия, главы с 40 по 55, снова конец 6 столетия. И потом третий Исаия, главы 56-66, это 5-е столетие, то есть примерно 450-й год до Рождества Христова. Он говорит, что есть три разных человека, три разных столетия, которые принесли в свой вклад в эту книгу, и только главы с 1 по 39 принадлежит реальному Исаии. И что же здесь происходит? Я написал вам точные даты, чтобы вам было полегче. Глава с 1 по 39. Исторический пророк Исаия — это во время Езекии. Эти события, которые мы читаем при историческом Исаии. Что происходит в 538-м? Давайте проверим память. В изучениях Ветхого Завета вы должны были запоминать подобные даты. 538 год — это возвращение из плена. Конец вавилонского пленения. Вавилонский плен окончился. Евреям разрешили вернуться домой. 450 год. Что происходит? Возвращение из исхода, 538 год, это начало книги Ездра. 450-й, это примерно времена Неемии, когда евреи перестраивают Иерусалим, восстанавливают город. Когда читаете Ездру, Неемию, этот процесс перестройки Иерусалима очень долгое время занял. Они перестроили храм, потом все встало, потом появился Ездра, потом Неемия появился, и они перестраивали город и стены ставили. Начало Исаия — это исторический пророк Исаия. 200 лет спустя, после конца Вавилонского пленения, пришел второй Исаия. И третий Исаия приблизительно во времена Неемии, столетия спустя, когда были восстановлены стены Иерусалима. Кто такой второй, третий Исаия? Кто они такие? Без понятия. Анонимы. Анонимные работы, которые были добавлены и приписаны к Исаии. И это разделение, его до сих пор принимают. Не все согласны, что второй и третий Исаия, что их стоит отделять друг от друга. Они еще спорят на этот счет. Люди, у которых канонический подход, скажут, что нам нужно смотреть на книгу Исаия в целом, потому что она в нашей Библии, это целая книга. И более современные исследования Исаии, они много об этом не говорят, потому что они фокусируются на важных частях всей книги, но в условиях авторства это до сих пор широко приемлемая версия учеными, у которых более критичный подход. Виртуально анонимные. Это виртуально анонимно принято. И что я сделаю сейчас? Мы пройдемся через аргументы, почему. Почему они совершенно уверены в том, что только первые 39 глав Исаии написаны самим Исаией. Мы не будем вдаваться в вопросы второго, третьего Исаии. Там три книги или две. Это слишком детально. Нам это не надо. Как я опять же сказал, что это, на это все тоже не сошлись, не согласились. Главное, это вот разделение здесь. Вторая часть Исаии, написанная 200 или 300 лет спустя, после жизни исторического Исаия, после плена. Вот на этот вопрос мы обратим внимание сегодня. Это вопрос невероятно важен. Итак, аргументы в пользу разделения книги Исаия. Это критика источников в книге Исаии. Какие источники? И заявляется, что было три источника, исторический пророк, и затем два или три источника, которые соединили вместе. И автора, которого я тут использую, это Ойто Айсфельд. Я о нем раньше говорил. Когда эти теории были просто на пике популярности, он был просто гигантом. Он был на первом месте среди всех исследователей Ветхого Завета. Он умер 50 лет назад. Но когда эти теории были на своем пике, он был самым главным среди них, поэтому я использую именно его как пример. Те аргументы, которые он дает. Первый аргумент простой. Во второй части Исаии есть два отрывка, которые ссылаются на Кира. Глава 44 и 45. Там есть Кир, человек, который освободит Израиль. Он будет освободителем Израиля. Кир. В 538 году жил. В 539. Сайрус в этом году завоевал Вавилон и позволяет иудеям и всех тех, кто в плену, разрешает всем вернуться домой. То есть он заканчивает плен, пришел в Персию в 39 году. Исторический пророк Исаия жил в 700 году. Очевидно, кто-то, кто жил в 700-м, уже был мертв. Давно уже мертв к тому времени, как Кир стал царем или родился. На человеческом уровне нет никакого вообще возможности, что исторический пророк Исаия мог упомянуть Кира. Это невозможно. Поэтому... Когда были написаны эти отрывки? Ну, спустя 539. Спустя 539 года. Год. Тогда, очевидно, это все и было описано, да, вот эти события, после самих событий. Это первый аргумент. Второе. Также в последних главах Исаии Вавилону угрожал упадок, а не Ассирии. Это два отрывка, главы 47-48, как пример, где Вавилон угрожало разрушение и расстройство. Это странно, согласно Айсфельду. Потому что во времена исторического пророка Исаии Вавилон не был врагом. Врагом была Ассирия. Ассирия вторглась в 701 году. Это записано в книге Исаии и в четвертых царствах. Записано, как Ассирия во времена Исаии вторглась и атаковала Иерусалим. Ассирия была врагом. Тогда почему они угрожали Вавилону разрушением и судом от Бога, потому что Вавилон тогда врагом не был. Вавилон разрушит Иерусалим в 586 году. Но это почти 100 лет спустя. Более 100 лет спустя. К одному времени, когда исторический Исаия жил, Вавилон был... Не поняла, кем они там были. Это записано в книге Исаии. Исаия 39. Там описана ситуация, когда царь Вавилонский отправляет посланников людей, они были переговорщики. Они пытались договориться, они хотели стать партнерами. Почему? Потому что у них был общий враг. Он был союзником, вот слово это. Иудеи и Вавилон, они были союзниками, они воевали против Ассирии. Если Вавилон твой союзник, зачем тебе пророчествовать о разрушениях Вавилона? Айсфилд говорит, что в этом нет никакого смысла. Это не может быть правдой, потому что исторический Исаия вообще не был заинтересован в том, чтобы Вавилон был разрушен, потому что в этом случае они потеряют союзника. Вавилон становится врагом только в 612 году, то есть после 612 года. 612 год — это такое точка поворота геополитической ситуации, когда Ассирия была разрушена, и Вавилон становится супермощной державой. 612 год, только после этого года разрушение Вавилона было рассмотрено как доброе дело, хорошая вещь в Иудее. Потому что только тогда Вавилон стал врагом. Но, как мы видим, это спустя 100 лет после исторического Исаии. Пророчество о разрушении Вавилона, произойдет в 586 году. Нет, не в этом. Запутался сам. Разрушение Вавилона произойдет тут 539 год, вот здесь. Когда Кир разрушает Вавилон, вот тогда это произойдет. Но пророчество о разрушении Вавилона, согласно Айсфилду, имеет смысл только где-то вот в этих годах. Задолго после исторического Исаии. Итак, вот первые два аргумента, почему Айсфилд считал, что исторический пророк не мог написать эти последние главы и эти разделы книги. И затем третий аргумент. Он ссылается к особенностям использования лингвистики и мысли. Тут страница даже указана в книге этой. Я тут записал это. Это 304-я страница. Это на экзамене не будет, но это важно, чтобы вы это поняли. Запомнили. Итак, какие особенности использования лингвистики и мысли? Это критика источника. Критики источника, используя разные слова, разные темы. Как способ разделить и идентифицировать разных авторов. Вот отсюда приходит критика источника, и здесь мы продолжим после паузы. Вот у тебя вопрос о книге. Да, эта книга есть в библиотеке. Но мне нужно поработать с тобой. Если нам смысл тебе ее отправить, или... Что касается письменных работ, вот сейчас вы можете начинать с этого момента. Майю заболела, ее сейчас нету, но вы можете брать книги сами. Русские книги есть онлайн. И сейчас вам необходимо уже начинать читать и начинать думать, как этот автор использует эти разные методологии. Источники, смотрят на оригинальные формы текста, развитие текста, как автор использует эти методологии. И что вы думаете об этом? Помогает ли это вам понять? Может быть, не помогает? И, как я уже сказала, в программе предметно сказано рассмотреть с академической точки зрения. То есть это как академическое понимание. И с церковной точки зрения. С точки зрения того, что вы служите церкви. Помогает ли это церкви? Или не помогает церковной миссии, евангелизации, церковному росту. помогает это людям возрастать, становятся зрелыми духовно. И только тоже с академической точки зрения я не имею в виду, я имею в виду больше, чем анализ. То есть считаете ли вы, что это академически, интеллектуально, умственно, убедительно или нет? Это действенно? Имеет ли это место быть, этот момент? Сейчас поэтому можете уже определенно переходить к письменной работе и начинать ее делать.
Otto, you'd say just to come get the book. I mean, to come from Finland just to get the book is kind of a long day. If you have nothing else to do and boat tickets are cheap and you want to bring your wife here for a day and have a day holiday, then you're welcome to do that. But I'm not going to say you have to do that. If you want to, let me know.